Так, сейчас душу с вами разберем. Вот то, что мы с вами стяжали, вот раньше была такая душа, в синтезе мы стяжали, такая шар. Когда мы выходили на астрал, раньше на астрале была третья. Вот мы виделись в виде шарика. Вот несет огненный шарик, те жители астрала, которые там живут, и летит что-то бешеной скоростью, проносится, и все вот там, знаете, волосы дыбом от удивления. А потом уже, это все равно это как показатель души, опять же мы стяжали душу у отца второго проявления вселенского, тогда называлось метагалактическое, когда перешли в шестое проявление, качество жизни, качество материи на планету стало через нас эманироваться и фиксироваться, проявляться совсем другое. Соответственно, показатель с точки зрения шестого проявления, там уже душа другая, и, соответственно, там уже не шар, там уже автоматически высокоразвитая душа. Поэтому мы с вами стяжали душу в виде тела. И сравнение между душою, представьте, трехмерная физика, три, и то из этих частей души только у кого-то эмоции, у кого-то чувство эмоции, а у кого-то высшее чувство. Что такое высшее чувство? Ну, понятно, эмоции — это энергия души для зарождения чувств. Чувства, понятно, и о них и так все ясно. Высшее чувство — это в пятой расе. Вдохновился человек, написал музыку, вдохновился, написал картину, вдохновился, написал там стихи, вот. Вдохновение ушло, опять ловим музу, да? То есть это определенное высшее чувство вдохновения, это определенный длительный промежуток постоянного какого-то высокого чувства. Высокое чувство может быть разное. Допустим, постоянная печаль, как у Пьеро. Печальный Пьеро, у него тоже высокое чувство печали. Чувство любви, если оно постоянно, стабильно, нет, любовь не обязательно, знаете, как влюбился. Ах, там, в общем, столько чувств. А когда любовь уже устойчивая, постоянная, любовь между друг другом, и до смерти живут, вот это настоящая любовь, да? Еще разные варианты постоянной любви, когда не влюбленность, а именно устойчивое состояние чувства. Вот это высшее чувство. И сейчас это то же самое, это то, что чувство, которое имеет определенную вершину и находится в постоянном процессе. Определенный какой-то прожиток времени. Это не значит, что они вечны. Они по-разному могут быть в длительности, по длительности времени. И, соответственно, ну, представьте, если мы говорим о чувствах, пятый раз это одно, и то, что я говорила, чувство зрения, чувство слуха, чувство видения, это конкретно физическая душа. Допустим, ну, она, естественно, связана с душой была астрального плана, она только благодаря ей нам помогали, ну, сами физические возможности, звучание, цвет, искусство, в общем, все, что связано с культурой и с культурным развитием человека. И представьте, чувство человека пятой расы и чувство человека шестой расы. Когда пришел от синтеза характеристики цветовая характеристика на планете изменилась. И семь раз цветов радуги там пошло в несколько после 1999 года. Радуга, она там градация пошла более многочисленная этих цветовых. Просто там физический глаз еще воспринимает как 7 цветов радуги, но там, если брать более прибор, там можно увидеть уже многообразие этих цветовых характеристик. И вибрации тоже пошли другие. Соответственно, на планете сейчас вибрации, частота вибраций повышается. Но если говорить о вибрациях, это связано с эфиром, ну, давайте немножко так это. Допустим, вибрации, связанные со словом «любовь» и «благодарность», имеют там, по-моему, 160 Гц, очень высокие. Там, допустим, смерть чуть ли не до 0,5 Гц, но я точно помню, завтра могу вам дать эти данные. Есть вибрации с каким-то, которые от слова даются очень высокие состояния, чуть ли не до 250 там, герц, которые выводят, естественно, это и эти вибрации, на этих вибрациях основываются какие-то чувства, рождаются благодаря этой базе вибраций, в которой находится человек, то есть состояние, которое из человека эманируется, обязательно это в частотном режиме. Ну и, соответственно, на основе этого рождаются соответствующие чувства. Высшие чувства. Ну и вот, и опять же, если сравнить дети, которые стали приходить рождаться в новой эпохе, даже в преддверии новой эпохи, у которых появилось 13 чакр. А чакры — это как раз астральное тело, которое вместе с душой помогает воспринимать мир более красочно, более радужно, с большим интересом, с разнообразием реакций, чувств и так далее. И вот дети, они благодаря именно душе, другой развитой душе, другому количеству чакр, у них чувства совершенно другие, другого порядка. Но вот какие, это надо с ними, конечно, общаться. Ну вот мы с вами получили чувства метагалактические, чувства самого Отца, пока это как данность, а дальше как мы уже будем это развивать. Вот. Ну а развитие души, развитие чакр мы с вами еще будем говорить на этом синтезе. Высшие чувства, соответственно, это они похожи на высшие чувства пятой расы, это то же самое стабильное чувство, но их просто будет более больше многообразия, и они будут более устойчивы, и человек не будет входить в одухотворенность и выходить. В принципе, если уж говорить о чувствах Отца, может быть, уже одухотворенность, вдохновение, это уже будет чувствами, к чувствам относиться, а не к высшим чувствам. А может быть, и высшие чувства, когда человек занимается синтезом, и вот постоянно этим уже живет, естественно, органично, он постоянно находится в этом вдохновленном состоянии. Соответственно, высшие чувства в его душе работают. И вот эта вот устойчивость может переходить, естественно, куда? В чувства. Тогда высшие чувства какие-то более высокие будут скрываться. Вариант. Святой Дух. Дух, который светится светом. Дух, который несет более высокие записи. А из Духа, смотрите, вот воля пишется в Дух, мудрость пишется в свет. А откуда берется мудрость? Она записана в Духе. Из Духа не записана, она исходит из Духа, мудрость, из действий, и пишется в свет. А свет исходит из того, как вы делаете. Из света выходит любовь, записывается в энергии. Соответственно, Святой Дух, Дух, в котором записи более высокой мудрости, то есть несущий свет. Свет с Духом. Огненный свет, когда душа сияет счастьем. Ну, в принципе, еще если говорить о Святом Духе, если говорить уж о святых в пятой расе, то не все святые могли стяжать Святой Дух, да, получить Святой Дух. И вот Серафим Саровский, когда говорил, задача христианина стяжать огонь Святого Духа, здесь как раз в Духе, внутри Духа, то, что выше, огонь, искра из искрового божественного огня, внутри Духа вот эта искра огня жизни была. Поэтому стяжать огонь Святого Духа, где ты прикасаешься уже к какой-то огненной составляющей своей записи, именно огню. Ну и огнесвет, свет записи огня, или наоборот, светящийся огонь, когда из души, из глаз человека, вот мы говорим, счастье видно в глазах человека, это счастье души. Когда свет изливается из глаз человека, это как раз свет души. Вот это огнесвет сейчас называется. В пятый раз у человека не было огнесвета. Это было связано с высшими чувствами, какие-то элементы, элементики огнесвета, Святого Духа, какие-то элементики, да, были, но не напрямую. Высшие чувства. Они иногда просачивались в чувства. Вот, высокие чувства, высшие чувства, тут вот чувства, которые на границе своей высоты приходили, высшие чувства. Вот тогда душа сияла светом, счастьем и так далее. Энергия, сила души. Вот есть сила души, есть сильная душа, есть бессильная душа. Есть сильная душа, есть слабая душа. Сильная душа – это душа, которая, ну, молода, то, что я говорила вам, да, человек себя в старости чувствует молодым душой. Это говорит о силе души. Значит, энергия души есть в душе. Свет души, когда душа мудрая. Вот. И, соответственно, если мы говорим о свете души, то Это можно приравнять к тем старцам, которые действительно приносили мудрость, давали новую мудрость людям, давали новое видение, новый взгляд, миропонимание. И люди ходили счастливыми от этих святых. Дух. Давайте для нас с вами. Энергия души. Что в пятой расе, что для нас с вами? Душа обязана трудиться день и ночь. Вот это вот дух, энергия. Когда тело трудится, да, оно вырабатывает энергию. Душа трудится, дух, оно вырабатывает энергию. Правильное действие, правильная энергия. И сила отсюда души. Свет души. Когда душа принимает правильную информацию, она знает, что мне это нужно, а эта информация, она не нужна. То есть вот эта вот замусоренность, есть такое понятие информационный армагеддон. Информационный армагеддон касается средств массовой информации, когда мы с вами смотрим, допустим, мыльные там фильмы, эти мыльные оперы, или, допустим, типа передачи, где страшилки, того же Малахова, тех же вот чипы. Иногда, когда сильная душа, она посмотрит и забудет. А когда слабая душа, она за это цепляется. И вот говорят, чем больше показывают в СМИ разные какие-то негативы, тем больше людей появляется, которые хотят это попробовать через себя, да, и этим воспользоваться, вот этим негативом, там, допустим, процесс смерти организовать какой-то, еще что-то, в общем, всякая ерунда. И когда мы смотрим криминальные хроники, читаем еще что-то типа этого, фильмы ужасов, это все информационный армагеддон. Мы берем оттуда полезную информацию? Абсолютно не берем, она нам не нужна. А это все замусорит нашу с вами душу и наш ментал. Есть информационный армагеддон еще, теперь для нас уже с вами это эзотеризм пятой расы. Эзотерика. Эзо. Внутреннее знание, тайное знание. Экзотерика. Открытое знание. Экзотерика, об этом мало кто слышал, да? А вот эзотерика. Если говорить с точки зрения правильного расшифровки этого слова, терра, земля, тайна земли или тайна подземелья, для уже планеты Земля и все знания, все школы, которые после Гаутамы Будды, после Иисуса, которые считают себя, меня очень великими, несущими великие знания, которых очень много появилось в конце 20-го столетия, в начале 21-го столетия. И каждый себя объявляет, что он мессия, почти чуть ли не мессия. Это все для метагалактики, это уже знание подземелья. Вот. И ту эзотерику, которую мы с вами читаем, вот чем дальше у вас будут развитые части будете получать отца, и более развитые они будут, да, соответственно, вам уже будет неинтересно читать эти книги, вы уже будете чувствовать, что там энергетика планетарной пятой расы, что ничего это вам не дает. И еще здесь информационный армагеддон. В чем в эзотерике, когда вот эти вот ченнелинги, книги якобы принимают по каналу, опять же, канализация, которая сливает информацию, которую не нужно, а для человека это божественная информация. О, великий, там кто-то там дал информацию, да это же такое существо великое. На самом деле, выйди туда на астрал и посмотри, что это за существо великое. Кошка драная, которая себя возомнила и утвердила тебе, а ты выходишь на астрал, ты же не видишь там четырехмерный астрал. Ты видишь с точки зрения трехмерности, пытаешься увидеть четырехмерность. И вот то, что тебе говорят, что я там великий, если пытаешься увидеть, да, то можешь себе и представить, вообразить того великого, кто тебе сливает информацию. По большому счету, те, кто ченнелингом занимается, канализацией, если правильно уж говорить словами, давать свои названия, они не смотрят откуда, они принимают на веру, что это очень высокая информация. Если говорить, допустим, о развитости души, опять же, информационный армагеддон, какой был в пятой расе. Кастанеда, всем известное имя. Вот там глаз орла, стать глазом орла и так далее. Для индийцев пятой расы как вот у них даже были клички, там Соколиный глаз, там еще что-то. Они выходцы атлантической расы, и у них даже кожа красная, у них красное небо было в атлантической расе. Для них это нормально было. И продолжать эту традицию атлантической расы, они этим и жили. А Кастанеда, когда начал печатать вот эти книги, начали выходить, когда человека приобщали к тому, чтобы человеческие вибрации понижались до животных вибраций, ты стал глазом орла, и ты стал видел, научился видеть глазом орла, о, это такое великое достижение. Это наоборот, человека ввергает в деинтеграл, в нечеловеческое развитие, в животное, там, птичье и так далее. Поэтому это что? Тоже информационный армагеддон. И таких книг очень много. Поэтому эзотерику вообще пятый раз и читать надо. Что из пятой расы? Это вот Фали Сергеевна, настоящая ученическая, показана очень стильная такая, стильная книга, стильное состояние, в общем, состояние определенной этой книги. Как жили ученики, как настоящие ученики с высокими посвящениями. И опять же, можно почитать Блаватскую, просто ради интереса, исходя из того, что мы с вами знаем. Вот и то не все выборочно, что ваше сердце, душа пожелает. Допустим, Рерихан, я «Семь великих тайн» читала Николая Константиновича, где он как раз говорит о семи планах, сколько миллиардов душ. То есть на тот момент была у него такая информация правдивая. Вот это интересно. Допустим, Алису Бейли я не читала. Ну, может быть, что-то там можно интересное. Это настоящие ученики, которые не мусор давали, а то, что было на тот момент для планеты. Елена Ивановна Рерих, даже мне сейчас интересно, если вот время просто не могу найти, еще заново прочитать «Агни-йогу». Когда я ее читала, в первый раз я читала, я вообще засыпала. Это что-то вообще было для меня высокое. Хотя понятные вещи, но и в принципе... Душа засыпала, она не воспринимала эту информацию, хотя все было понятно. Дальше Курандарова «Две жизни» это для такого среднего ума, именно языком для среднего ума, для школьника, для 16 лет. Но там очень много воды, но там очень большой глубокий смысл заложен в этих четырех томах. Конечно, много можно выбросить и собрать в какую-то одну тоненькую книжечку, но все равно интересно почитать. Почитайте. Вы не потеряете время. Вот это вот, в принципе, книги. Все остальное это все ерунда. И, соответственно, когда там, допустим, вы слушаете, я, по-моему, говорила на втором синтезе, или не говорила, наверное, не помню. Когда вот, допустим, сейчас третий синтез, душа, надо ее заниматься, развивать. Соответственно, есть звучание, развивает душу, напитывает душу, насыщает тело астральное тем, что вы слушаете музыку, вы там искусство, какое-то новое что-то, познание какие-то получаете, чтобы от этого удовольствие. И развивать, опять же, чакры. Есть такие много, в интернете можно найти звучание для развития там первой чакры, второй, но это касается чакр планетарных. У вас, у нас с вами будут уже другие чакры. И вот когда вы будете слушать музыку, здесь очень лучше ее не слушать. Потому что музыка каждая, вот, где вводит в определенное состояние сознание человека, и где начинает включаться тайная чакра, иногда выводит на негативные реакции человеческие, неадекватные. Поэтому музыка разная, пишут авторы разные, бывают и представители из темной иерархии, поэтому там и низменные желания такие вот очень низкие появляются. В общем, чувство страха появляется. Вы это не отследите, когда начнете слушать. И куда это вас выведет, вы можете отключиться, расслабиться, релаксироваться. Неизвестно, куда может вывести. Поэтому эту музыку лучше не слушать. Самая лучшая музыка, если уж брать ту, которая... Но одна из самых лучших музык – это, вот, допустим, звучание буддийских чаш. Хрустали есть чаши, есть металлические чаши. Там, если вы поизучаете, как эти чаши делаются, это природное звучание, когда очень красивое звучание, там разная тональность этих чаш, активация чакры идет. Или, допустим, там Моцарт — универсальная музыка. Она всем подходит. Вот всем. Она настолько там высокие вибрации в моцартовской музыке, что она активирует все, почти все чакры, ну, в пятый раз, да, допустим. Понятно, что у нас с вами 256 чакр. О, да? Попробуй все активировать. Нам хотя бы 32. И это тоже очень высоко. Хотя бы 16, и то классно. Хотя бы, допустим, 8, они же метагалактические. Вот, ну, главное, что музыка, музыки рознь. Допустим, музыка Баха, она музыка небесов, органная музыка, имеется в виду сфер, это звучание сфер. И орган был у учителя Кутхуми, когда он жил в Гималаях, в Индии. Но не вся музыка Баха выводит на тот уровень, на который выводит музыка Моцарта. Там высота вибрации, частота звучания играет значение. Есть отдельные музыки, которые, я имею в виду, там песни, которые вам нравятся, там, допустим, опять же, классические произведения, которые активируют ту или иную чакру. Ну, это то, что, вот, знаете, на слуху, то, что вам известно, то, что вам неизвестно, и вы пытаетесь в это войти, настроиться и этим развиваться, вообще к этому и не прикасайтесь даже. Вот это как раз информационный армагеддон, который можно найти уйму в интернете. Кстати, интернет, вот это альфа мы называем, а другие собака, в принципе, да, все называют собака Mail.ru, или собака Яндекс, там, ру, или там, я не знаю, как вот в Беларуси у вас, ну, понятно, собака. Собака — это кто? Животное. Интернет — это паутина. Говорят, ну, это паутина. Так, это же есть паутина. В интернете очень много технических сущностей. Ошибка некоторых учеников, новеньких, начинающих, мы делаем практику по телефону, мы делаем практику через скайп, мы делаем практику там, ну, в принципе, в интернете через скайп. Сущности поселяются только там, технически подпитываются, мы им даем силу жизни через это, поэтому не надо ничего это делать. По телефону никаких практик, по скайпу никаких практик. То есть одна девушка говорила, вот она через интернет познакомилась с молодым человеком, вот, родственные души в переписке. И вот она ему о синтезе, давай ему через скайп вот эти практики. Он в синтезе вообще. Ну, там практика САРС, практика магнита можно делать с людьми, которые не в синтезе. Все. Но когда ты один на один вместе с ним, да, вживую, но не по интернету. А она, в принципе, уже не один год служит, для нее это было откровение. Вот видите, вот как. Информационный армагеддон, вот в... В интернете его очень много. Опять же, вот то, что нас пытаются государственные службы оградить от определенных там кибератак, как вот в России назвали, раньше было до 30 миллиардов кибератак в интернет российский. Сейчас чуть ли не за 300 миллиардов в год. Представляете, какая вот это? Это все информационный армагеддон. Ну и это вот все по поводу света, да, свет души. И она будет вам помогать отсеивать информацию, которая вам нужна, которая вам не нужна. И опять же, каким учением вы живете? Какой для вас приоритет? Чему вы следуете? Каким взглядом, каким понятием, смыслом, какую суть вы предпочитаете? То есть понятно, учение, да, жизни, какие правила, законы, стандарты, методы вы исполняете? Вот это вот свет. Правила — это энергия, методы — это свет души, законы душа ваша, какие исполняет, да? Какими законами вы живете, ваша душа живет — это дух. И какие стандарты? Если стандарты высокие, отцовские, так он души воспринимает и, в принципе, нацелит вас на это. И когда мы с вами засыпаем, душа у нас, ну, вот это все выходит на астрал. Теперь она уже выходит вообще, выходила в тонкий мир, а это 65 по 128 присутствие. Но не все души человеческие сейчас выходят туда, но процесс идет на то, чтобы и наши с вами души, и человеческие души обыкновенных людей отходили аж на 256-й присутствие метагалактики Фа, на вершину изначального мира. Вот, то есть там брать какой-то глоточек огня с новыми началами для каждого человека, для каждой души. И вот более высокие нервности, более высокой части человека, они развивают, естественно, физику, развивают физику. Еще такой момент, если мы говорим об астрале. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ну что такое астрал в пятой расе? Он и сейчас астрал, это в принципе понятие звездной материи. И в пятой расе, это звездная материя. Просто мы не знаем, что так называется. Звездная материя. Астрал — это звездная материя. Сейчас это третье присутствие. Соответственно, когда... Да, еще такой момент. Вот когда ученые сделали вывод, если в джунглях идут вот эти муссонные дожди, они идут, льют там целыми днями, но если копнуть в землю, то где-то на 40-50, ну 60 сантиметров всего лишь мокрая земля, грунт. Дальше сухой. Куда девается вода? Иногда бывает такое, что туч нету, а вода идет, то есть дождь идет. Откуда она берется? Потом сделали открытие, что есть, назвали это линзовидное тело вокруг планеты нашей Земля, где она от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, десятков сантиметров толщина этого линзовидного тела. Находится оно над астральным, находилось над астральным планом планеты. Высота где-то 8-9 километров над поверхностью литосферы планеты нашей. Почему самолеты летают на высоте в основном 10 километров? Чтобы не попасть в вот эти грозовые тучи, чтобы это как раз... А вода — это стихия астрала. Вот как раз линзовидное тело — это концентрированная вода в виде линзовидного тела. И вот они пробивают вот эти дырочки линзовидного тела, выходя выше на высоту 10 километров, находясь над, буквально над астралом, линзовидным телом планеты. И вот больше самолетов летает. А, кстати, смотрите, вот астрал второй план, а Манас был третьим планом. Здесь был дом Отца Небесного, да? Анекдот. Помните анекдот? Летит священник в самолете. А, взлетает самолет, а стюардесса носит коньяк. И она предлагает: батюшка, она проходит мимо, знает, что ему нельзя давать. И он попросил у нее чекушку, она ему дала, выпил. Поднялся самолет, и она опять проходит с ним и предлагает ему: батюшка, нельзя. Батюшка, ну, Бог рядом. То есть выше астрала поднялись, ближе к Манасу. Здесь уже Бог рядом, здесь уже нельзя пить. Вот, ну это так... Такой анекдот к слову. И вот когда пробивают эту брешь между астралом и Манасом, самолеты постоянные, и ракеты, вылетающие в космос, они пробивали вот эту пленку. Кстати, на какую высоту вылетят ракеты, когда они летят над планетой? Там, я не знаю, 100 километров, может быть, 101 километр. Они вылетают за пределы атмосферы. Это как раз за пределы чего? Манасического плана. Вот на этой высоте, куда атмосфера, это как раз Манас планетарный, сфера Манаса. Вот здесь как раз и высший Манас. Если навели более тонким взглядом, то там как раз и была вот эта астральная материя. Когда начал, вот почему, когда Гагарин вылетел в космос, он впервые пробил вот эту дырочку, такую, скажем, большую брешь в торосах вот этих хрустальной материи, вышел вот сюда, вот выше 100 километров, ну так, ориентировочно, да, то здесь уже срабатывал огонь солнечный. И там, здесь уже что? Метагалактика начала срабатывать, физика метагалактики в полноте, через физику галактики, да, и вот ту схему, что я вам сейчас расписывала. Вот, соответственно, еще такой момент, если говорить об астрале. В одном из погружений вообще выяснилось, что монастыри на астральном плане воспринимаются и видятся как тюрьмы. Монастыри, куда монахи уходили, да, вот намоленность нарабатывали. Для души это тюрьма, потому что душа, ей интересно не только накапливать свет там, астрала второго плана, там, монастического плана, ей интересно это все в жизни реализовывать. А когда человек уходит в келью, в пещеру, не помогая другим, закрываясь, душа, для души это тюрьма. И вот в погружении это видели конкретно, уже поняли. И, соответственно, опять еще такое вот слово «Библия». Библия. Биб – это отец. Отец ли я? Библия – это книга для наказанных. Соответственно, отец ли здесь, в этой книге? Вопрос. Вот. Там очень много именно до Евангелия, вот эта Библия, Старый Завет, да, Ветхий Завет, там как раз, если вы читали, там очень много, ну, так скажем, ни человеческих, ни моральных определенных каких-то действий, поступков, качеств. Опять же, око за око, зуб за зуб, это что, это нормально? Вот в Евангелии там уже этого нету, там совсем другие заповеди даются. Там приношение в жертву, жертвоприношения кровавые это были. Все это в Библии описано. Ну, кстати, есть еще тексты Махабхараты. Слышали, наверное, да, такие индийские. Там тоже вроде бы хорошие вещи пишутся, интересные, но там тоже есть показана аморальная жизнь богов на нашей планете. И вот многие там молились тем или иным богам, не задумываясь даже, не вчитываясь в то, что написано в этом Махабхарате, и там технологии, высокие технологии были описаны. Кстати, по поводу высоких технологий, в Африке ученые нашли урановый рудник и решили его разрабатывать. По тому съемкам с космоса или каким-то там своим расчетам они увидели, что для себя определенный объем урана, который можно разработать. И когда они туда попали, уже конкретно начались разработки, они видели, что того запаса урана нет, отсутствует. И по краям уже этого рудника, так поняла, что это рудник, уже какая-то разработка была кем-то когда-то, остатки переработки урана высокими технологиями какими-то. Вопрос, откуда? И начали делать вывод. Значит, была какая-то высокая цивилизация на планете Земля, которая уже занималась этим. И о Кришне, по-моему, было есть записи такие, что у Кришны были разделяющиеся стрелы огненные и одновременно разящие кого-то там убивающие. Вспоминаем нашу с вами военную технику, боеголовки, которые, да, разделяющиеся боеголовки. То есть можно назвать Кришну полковником или там кем-то, полковником ракетных войск, если так, по большому счету, взять. И если посмотреть четко с точки зрения технологий, которые мы знаем с вами уже на этот данный момент времени, почитать эти древние тексты, и, кстати, в Библии тоже есть там, что было на колеснице там огненной и в других текстах, мы очень четко с вами, в принципе, увидим то, что есть уже сейчас. И, да, я вам говорила в начале еще сегодняшнего сетеза, что мы возвращаемся к тем истокам, мы не в новое. Сейчас метаглавхи в новое, но в пятой расе, когда пришел Аватар Синтеза, он нас возвращал к тем истокам, и вот эти вот планы, которые он расписывал, да, вот эти вот до 15-го плана, здесь пока вот жизнь Иисуса, жизнь Будды показывала то, что мы с вами, они вот эту цельность сложили мировое тело. Иисус сложил цельность, допустим, солнечной физикой, солнечного физического тела, потом вышел дальше, 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 сложили цельность, и они с этой цельностью, вот Иисус пришел с цельностью солнечной сюда, получил новую цельность планетарную, с точки зрения, опять же, более высокого выражения Солнца, и показали нам, что мы с вами обладали, и в наших монадах в искре Божественного огня записана вот эта цельность, когда нет разделенности между тремя частями, когда нет разделенности между тремя ипостасями Отца, когда во время пытались иконописцы разделить, изменить вот это вот иконопись, где пытались показать, что есть отдельно целое Святой Дух, отдельно целый Отец, Бог Отец, отдельно целый, конкретно цельный Сын, Бог Сын, да? Вот икона Андрея Рублева, там показана вот эта цельность. То есть там определенная символика. если вот поизучать, на это стремитесь изучить иконопись, вы увидите, что после Андрея Рублева начали работать такие силы, которые пытались разделить вот эту цельность ипостасности, трех ипостасности убрать. И там и вот это двумя перстами креститься, это все опять же вот это пошло разделилось или тремя перстами, или двумя перстами. Там очень много всего было тайных каких-то вещей сделано, чтобы сделать вот эту вот разделенность человека, его раздраенность, его попытку, чтобы он вообще забыл, что он, у него есть записи вот этой цельности, которые были даны отцом через монаду, в том числе, и опыт наших предыдущих воплощений в этой высокой цивилизации, которая, высокотехнологичной цивилизации, которая была на планете. Но еще такой момент. Мы с вами говорили на втором синтезе, там на первом, что ученые сделали вывод, исходя из того, как быстро развивается пятая раса, вот начиная вот уже 19 века, особенно 20 века, начало 21 века, что человечество, если бы эволюционировало, как оно вот по законам эволюции, а для этого нужно было не менее 10 тысяч лет, а мы за 100 лет, там 110-115 лет вышли на такой уровень. Значит, в наших записях уже есть то, что просто вскрывается, в нас это есть. Соответственно, мы выходцы, мы последователи какой-то высокотехнологической цивилизации, которая жила на планете. Вот война богов на небесах, вот когда вот этот был ядерный взрыв, вот одна из этих цивилизаций, это большинство из жителей планеты Земля, жили в этой цивилизации. Но технологии были высокие, а мораль была не очень высокая, поэтому погибли. Но главное, что нам, знаете, Владыка сказал так однажды главе Дива Виталию, что некоторым технические, ну, так скажем, механизмы, технологии определенные, они остались вокруг планеты Земля, в другой мирности, и время от времени они действуют, защищая нашу планету. И время от времени мы будем скрывать эти технологии, ученые будут открывать как бы заново, но это все старое. Будет, опять же, пришла метагалактика, соответственно, будут и уже совершенно новые технологии, которые даже не имела та цивилизация. И вот то, что имела та цивилизация, мы выходцы этой цивилизации, и заложена у нас цельность, а нам все время темная иерархия впечатывала образ того, что мы должны жить одним планом, первым физическим планом, физическим эфирным, чтобы выйти, развивать душу, там, разум. Для этого действительно надо было под соли съесть. Но и нам вот это вот иерархическое восхождение, лестница Иакова, это в принципе нам вбили в голову, что очень высоко, тяжело, и до этого долго нужно идти. Да, в пятой расе это долго нужно было идти, но мы возвращаемся к своим истокам тем, что мы получаем цельность отца через части метагалактические. Нас возвращают к истокам того, что человек всегда был цельный, жил многопланово. Многопланово, не одним планом. Вот. И Будда и Христос показали это, то есть возвращая нас к этим истокам. Соответственно, уже планы присутствия метагалактики, это уже, конечно, сравнимо с цельностью планов планеты Земля. Соответственно, здесь уже другие возможности. Что еще я хотела сказать? Ладно, вспомню, скажу. Вот. И если мы говорим звездная еще материя, да, вот возвращаясь к звездной материи, вот это линзовидное тело. С точки зрения мерности планеты, трехмерности, звездная материя воспринимается как вода. Астральная материя, звездная материя. А это действительно то, что мы с вами видим, звезды, это астрал планетарный. Ну, теперь уже перестройка на метагалактический астрал. Вот представляете, наша душа, она строится вот этой звездной материи. Насколько она красива. И наши с вами тела, души, которые получили душу, она очень красивая. Вот это вот все сияние, что когда человек восхищается звездами, особенно когда в горы приезжаешь, вот звезды вот буквально висят. Мне еще сказали, в Сибири, когда прям в Сибири или на Байкале, на Байкале там звезды просто вот возьмешь, кажется, взял рукой и все. Вот это красота. Вот это из этого строится звездная материя. Когда Иисус Христос стирал душу для человечества, и когда пришла новая эпоха, где-то была информация о том, что статуя Иисуса ушла под воду. Что-то случилось в какой-то стране. Это был как знак того, что старые религии уходят постепенно. Старые религии, в том числе и христианство. И уже не имеют той силы развития, которая была. То есть по инерции еще религии. Там, потому что православие, христианство, католицизм, там, мусульманство продолжают. Имеет место быть. Но это всего лишь инерция. Подтверждение тому, что на Западе сейчас храмы начали давать в аренду, там под магазины, там еще под что-то. То есть то, что был, против чего был Иисус, когда он говорил, что в храмах нельзя торговать, к этому возвращаются. Опять же, демонства проповедуются тем, что там браки однополые, а то, что там недавно узнала в Германии, чем обучают школа детей, и там германская, русская семья, немцы, они детям сами не дают ходить на какой-то там урок, связанный там с каким-то развитием. Их за это в тюрьму сажают. Родители, у которых 8, по-моему, детей, в общем, там 5 или 6 детей, их государство обучает как надо, правильно, за то, что они не хотят детям своим давать именно такой вид образования. Им штрафы, отца садят в тюрьму, ну, чему разум полнейший. Вот это как раз деградация духа определенного планетарного, то есть когда идет неправильное восприятие жизни, неправильное восприятие. Опять же, так что, срабатывает душа такая. То есть душа пятой расы, она уже начинает постепенно деградироваться. И вот, возвращаясь к звездной материи, наша вода с вами, та, которая на планете Земля, 80-90% планеты заполнена водой. Наше с вами тело тоже такое же отношение воды, заполнено тело, то есть жидкость, астральная материя. И учеными сделал вывод, что пшеница и вода — это привнесенные искусственно на планету виды материи, то есть как биожизнь. И вода, в принципе, это атом воды. Вода, допустим, кровь, жидкость, да, там просто вода, там молоко. Но записывается информация разная, и качество этой воды, зависит от того, какая информация, совершенно разная. И вода бывает живая, бывает мертвая. Вот. И до сих пор ученые не могут все-таки открыть вот эту вот тайну этой воды, молекулы воды. Вот почему именно эта информация записывается, как она записывается, и что там в воде происходит, что она носитель именно такой информации. Соответственно, представьте, мы с вами состоим, вот наша вода внутри, жидкость в теле, вокруг нас вода. Это все звездная материя. Для нас мы воспринимаем это как воду. Для нижестоящей, вот, интегральной жизни, ниже человека, по эволюции развивающейся, наша вода — это сплошные звезды. Соответственно, мы воспринимаем звезды, астрал как звезды, с точки зрения вышестоящей материи — это вода. Вот и все. Красивая вода. И вот душа наша, как раз вот она соткана из этой звездной материи. Но эта звездная материя, опять же, не планетарная, не солнечная, а метагалактическая. То есть для нас это не вода, это сплошная красиво сияющая материя. Человек, когда умирает, и говорят, что за умершим не надо плакать, это действительно так, потому что как раз стихия астрала вода, и когда за человеком плачет, отягощает его душу, ему вот эту воду, конкретно его душе, человек отдает, направляется автоматически на астрал. И душа там в воде. Их иногда снятся мертвые в воде и просят, не плачь со мной, не плачь. Ну, вот такой вот момент. Теперь по поводу... Еще тел, допустим, вот тело души, это монастическое тело. Тело астральное, я вам говорила, да, это более-менее развитая душа с астральным телом. Уже 2-3 чакры там срабатывало. А у большинства людей было тонкое тело, оно такое эфемерное было. Хотя это тоже хорошо, чтобы у человека было тонкое тело, хоть какая-то тонкость утонченной жизни, то есть не только чистая физика человек жил, а свой взор обращал к высшим существам, там, к небу хотя бы верил в кого-то, во что-то. Было такое понятие эго. Эго, в пятый раз эго было, это было хорошо. А что такое эго? Когда эго, оно в принципе подводило к человека к тому, чтобы у него развивалась личность. Блаватская это еще называла каузальное тело, тело личности, потому что в принципе эго у человека, если он не развивался, эго превращалось в эгоизм, и тогда у человека нарастала короста на тонком теле. Короста, которая, представьте, ты в панцире ходишь, или твое тело дышит, тонкое тело, да, или ты в панцирь, короста от твоего эгоизма. Вот. И, в принципе, людей выводило на нечувствительность души, или как показатель отсутствия души. И вот каузальное тело, эго, человек, который устремлен, развивался, занимался собою, становился в конце концов личностью. Для пятой расы личность — это очень высокое понятие. Это личности, которые, ну, а люди, которые оставляли след в истории, допустим, ученые открытия делали личности. Личность, допустим, лидер, он же и как индивидуальность, он же личность, вел за собою, да, вот это личность. И большинству человечества, конечно, это было не присуще. Сейчас уже понятие индивид, личность, индивидуальность должно уже быть, в принципе, автоматически каждый человек должен быть и личностью, индивидуальностью, но индивид. Человек, который имеет инстинкты, там, инстинкт голода, страха, самосохранения, продолжение рода, все-таки это больше относится к животному выражению. А вот личность, здесь уже мудрость, разумность включается. Индивидуальность — это уже есть воля, действие, дух начинает работать. И все это в синтезе выводит на синтезность. Синтезность человека. Представляете, тут вы индивидуальность, тут вы личность, тут вы индивид конкретно, когда, допустим, индивид, как, знаете, инстинкт, чувство самосохранения, когда у тебя настолько наработанность, разработанность твоих частей, что вот как фильм показывает, что ты быстро реагируешь на что-то. Допустим, тебе нападают, у тебя быстрая реакция. Тебе, допустим, что-то говорят, у тебя быстрая реакция на правильный ответ. И так далее, и так далее. Тебя, допустим, если вдруг что-то происходит с твоим телом физическим, куда-то, ну, в неудобную ситуацию попадаешь, то есть опасно для твоего физического тела, ты быстро можешь сгруппироваться и, в принципе, спасти свое тело. Вот это вот индивид тела новой эпохи. Ну, все это, в принципе, синтезность. И говоря о том, что в пятой расе душа была у малого количества людей, надо не забывать того, что души все-таки были, ну, как зарождающиеся в основном. Даже у того количества людей, которые были души, они были еще на стадии развития. Иисус Христос стяжал душу, Он дал возможность человеку увидеть красоту мира и дал возможность человеку войти в процессы душевности. И поэтому и после Иисуса мы знаем с вами историю, что по городам ездили музыканты, цирки, шапито, и таким образом развивали душевные процессы людей. Для них это вообще было чудом. Я помню свое детство, вот я жила на Украине, к нам в город, небольшой городок, приезжал цирк. И вот в клубе, вот этот цирк, вот это вообще такое действие, чуть ли не весь город собирался, конечно, там столпотворение было. Это такое чудо было, это в 60-е годы. А сейчас уже в цирк по кого заманишь. Детки только маленькие туда хотят идти, а уже родители вообще просто детей побольше уже туда не, особо не пригласишь. То есть уже совсем чудо другое. Чудо другое требуется для... Дайте из хлеба зрелищ, но совсем других. И еще... Еще мы с вами стяжали душу. Здесь уже процесс веры. Когда я говорила, открывайтесь, да, у нас вот открывайтесь тому, во что вы сейчас в новое входите. И мы с вами возжигались вплоть от головного мозга до ног. Кто как сработал в практике, в этой, вот в этой практике. Почему очень важно обращать внимание на ноги? В ногах у нас с вами концентрируется энергетика, неотработанная энергетика. Бывает неотработанный даже огонь, неусвоенный огонь, дух, свет, энергия. И все, что не усваивается, мы стяжаем, стяжаем, не усваиваем, оно оседает в ноги. А ноги у нас закупорены. А в ногах у нас энергетическая пробка. Мы с этой пробкой могли прийти в синтез. Огонь дает возможность эти пробки открывать. И практика с Владыкой Мессарского как раз выводит на то, дает возможность, чтобы вы энергетические пробки убирали и вот эту старую энергетику отдавали на благо эволюции ниже чеках стоящих. Вы заполнились чистой энергетикой царств человеческого типа. Соответственно, понятно, что не у всех это срабатывает. И даже, знаете, как можно говорить, просто не все сразу это осознают, всю важность этого, что надо чистить свои ноги огнем, прям заполнять огнем, чтобы вы даже чувствовали, как выходит вот эта энергетика, пробка открывается, середина стопы с подошвы снизу, да, вот посередине. Это не копыта нету, то есть никаких копыт, это не как каблуки там на пятке. Это вот середина подошвы, там закупорка, и в любом случае у многих людей вот эта вот энергетика, она есть. Мы даже просто пошли на рынок, где-то походили, где не очень чистая энергетика. Вы замусорились этой энергетикой, и она у вас осталась. Она, или может быть, постепенно уйти, но часть остается. И таким образом накапливается отсюда и болезни ног, там и расширение вен, в том числе варикозное расширение вен и так далее, и так далее. И усталость в ногах. Вот усталость в ногах – это уже у вас энергетическая грязь. И как, вот сейчас душою, когда мы сработали, очень важно было в душе именно открытость на огонь Отца, открытость на все восьмеричные выражения Отца, для того, чтобы в том числе продавленность вот этой энергетики старой, ненужной, была, уходила из ваших ног. Ну, когда вы занимаетесь огнем, делайте практики, это не имеется в виду синтез, а конкретно сами практики, стяжали, а сказали, чем стяжали? А сказали. Неосознанно сделали, формально, ну, по-ангельски, да, это не должно быть. Стяжали и сам не знаешь для чего. И что с этим огнем делать не знаешь. И вот часть огня ушло, не осталось тебе, а часть огня просто как неусвоенный, оно оседает в ногах. И когда вы берете новый огонь, вот он идет туда, в ноги, а там уже огонь есть неусвоенный. Огонь возвращается, и куда ему деваться? Он из вас начинает эманироваться, а ему надо примениться. И он вам начинает подтягивать ситуацию, чтобы вы так отрабатывали. Не так отрабатываете, да, чистите, убираете вот эту вот неотработанную энергетику. Ведь огонь, усваиваясь, уходя в ноги, он переходит в энергетику, не вами не усвоенную. Соответственно, закупорка. Поэтому продавливайте. Огнем продавливайте так, чтобы у вас аж пятки горели, чтобы даже воображение переключает вас на реальное, конкретно вот реальное воображение. Не так, чтобы я подумал и вообразил, а чтобы тело ваше почувствовало, что вы это сделали. Вот здесь как раз обучать на чувствительность, восприимчивость вашего тела, и в том числе пятки. Это, ну, представьте, мы ходим на ногах же, кожа на пятках более грубая, хотя она тонкая, да, особенно когда в атлантической расе там вообще чувствительности какой не было, души не было никакой чувствительности. Там и драки были, там убийства, и люди ничего не чувствовали. И вот они босиком бегали. Это хорошо закалять ноги, да, и ходить там по снегу, по горячему песку и так далее, и так далее. но чтобы она не огрубила, надо энергетику чистить в ногах. Вот вам вариант чистки. Опять же, благодаря душе, чтобы душой, огнем души вы это все делали, любым огнем. Сейчас мы с вами поизучаем астральное тело, конкретно астральное тело. В пятой расе было 7 чакр. Из них несколько чакр, допустим, работало, а большинство чакр сработало. Только учеников, там, святых, какое-то определенное количество чакр срабатывало. Соответственно, чакра может работать чуть-чуть, там, в полную силу, 50%, 10%. Активация чакр была разная, соответственно, если 100%, то там уже мирность соответствующего плана начинала включаться в человеке. И, соответственно, отсюда и возможности души, возможности астрального тела и тела души. Я вам назову сейчас, ну, по памяти я не буду, если что-то вспомню, я буду подсматривать, потому что название старых чакр я особо так не заморачиваюсь на них, да, информационно армагеддон. Но все-таки вы видели, почему некоторые названия чакр ушли, потому что они некорректные названия этих чакр в пятой расе. И в пятой расе вот известно вообще, что такое о чакрах. Если бы Блаватская не дала схему строения чакр, никто бы не знал вообще, что такое чакра, как она строится. И откуда эти, и что чувства рождают чакры, да, и что идет накопленность определенная именно благодаря астральному телу в виде чакр. Этого тоже никто бы не знал. И что интересно, в пятой расе вот 7 планов, 7 чакр было с первой чакры. Первая чакра кундалини. Ну, так она называется. Она и сейчас так называется, кундалини. Когда находится в промежности, ну, в принципе, в районе копчика и промежности, энергия кундалини поднималась по позвоночнику, да, вот эти практики йоговские, по позвоночнику, сушун, это тонкая такая вакуумная, вакуум, как тоненькая нить в позвоночнике, и охватывала вот эту энергия кундалини, охватывала головной мозг, и вот эта вот змея, стоящая на хвосте, даже здесь темная иерархия постаралась, чтобы показать, что именно змея, а не человеческая энергия, заполняющая мозг, стояла, то есть заполняла человека, а именно змея, стоящая на хвосте. Вот так воспринималась энергия кундалини, поднимающаяся, заполняющая головной мозг. Человек вот эту энергию поднимал головной мозг, входил в просветление, ну, в так называемое просветление. По большому счету, если человек входил в дхарану, и там, понятно, вот это срабатывало уже автоматически наработано, секретно. Многие пытались просто из этого, вот, поднимая энергию кундалини, войти в просветление. Ну, это так ложное, так скажем, просветление. Когда человек входил с точки зрения манаса в процессы дхараны, пратьяхары, входил в дхьяну, вот здесь автоматически вот это наработка поднималась эта энергия, и в принципе происходил двойной процесс дхарана, и вот это подъем энергии кундалини, человек ходил в просветление, когда весь мозг начинал гореть, ну и человек выходил на какие-то новые, получал какие-то новые качества, свойства нарабатывал этим. Вторая чакра была Сватхистана, по-моему. Да, Сватхистана. Вторая чакра Сватхистана. Слово «сватхи» часть управления осталось название второй чакры «тана». Вторая чакра, так, первая такая же, вторая сейчас «тана». «Тана». Находится она между, вот где-то между пупком, вот здесь вот «тана», над лобковой частью. Дальше третья чакра была «манипура». «Мани», связанная с деньгами. «Ману», оставили «ману». Находится вот как раз между пупком и вот здесь вот чакра. Ману, третья, ману. Четвертая чакра. Ну, как таковой, она была как подчакра хара. Она потом появилась, название чакры хара. Четвертая чакра, в принципе, считалась, что это сердечная чакра, по большому счету. Потом уже четвертая появилась, да, чакра. Вот хара, чакра хара. Хари Кришна, Кришна Хари. Знаете, опять же, русский язык, он, в принципе, славянские языки, русский, белорусский, украинский. Вот как говоришь, вот оно показывает всю суть того, что несет это слово. Здесь хара, а вот Хари Кришна, Ну, еще, вот, знаете, такой есть источник, что Кришна — это Христос. Кришна, Христос, Кришна. Хари Кришна, Хари Христа, Хари Кришна и так далее, и так далее. То есть лик Кришны, может быть, не совсем красивый, может быть, был. Его вот, чтобы не видели вот эту Хари, его, может быть, там изображали красиво, я не видела изображение. Но вот это вот, в принципе, мантра Хари Кришна, Кришна Хари, вот Хара или как там она, поклонение Хари, но это не совсем человеческое выражение. Но тут уже кто как, надо, как и мантры бывают такие звучания, ты не понимаешь смысл, а проговариваешь те мантры, неизвестно, что ты себе притягиваешь. Пятая чакра анахата была, ну вот так, четвертая даже, потом перешла в пятую, в новой эпохе хата. Хата, чакра хата. Дальше шестая чакра была вишудха, по-моему. Дамара. Шестая дамара. Пятая, четвертая, третья дамара. Дамара. Мара, бог иллюзий, то есть иллюзии. У нас с вами называется чакра дам, шестая дам. Ну, хата пятая, вот в центре, где хум, вот здесь, в принципе, рядом с хум. Хум находится между диафрагмой и позвоночником, да, легкими. А дам находится в центре груди, вот между пятой и горловой чакрой. Шестая дам. В пятой расе дам была вот здесь, если не ошибаюсь. Горловая чакра, седьмая чакра была вот здесь. Аджна называлась. Вишудха. Вишудха, чакра жизни. А, правильно. Чакра жизни. Ой, ну здесь я уже точно не могу сказать, где что располагалось в пятой расе. Вишудха. Осталась шудха, горловая чакра. Шудха. Вот. Иногда, знаете, когда на синтезе бывает такое, что в практике, что на занятии, на синтезе, или просто по жизни, если что-то хотите сказать, то вам перекрывает голос, здесь начинает срабатывать седьмая чакра, владыки перекрывают голос, чтобы вы это не говорили, не имеете права говорить. Такое бывает иногда. Теряется голос, и так далее. Вот. Вишудха, восьмая чакра была, по-моему, сахасрара. Саха – рогатый олень, да? Но срара – понятно. Некорректное название. Так, седьмая – шудха. Восьмая – аджна. Вот здесь находится в центре. По поводу третьего глаза. Третий глаз – это не конкретно один глаз конкретно. Там это же мышь не циклопы, человек – это не циклоп. Кстати, что циклопы? Это скрещение, опять же, из атлантической расы, из тех, то есть той другой цивилизации моральной, когда происходило скрещение человека с животными. Вот, поэтому даже здесь, в пятой расе, учеников вбивали, что человек видит третьим глазом, это конкретно глаз, даже пробивали, что там отверстие во лбу. А третий глаз – это синтез мозжечка, если не ошибаюсь, в общем, трех органов, которые находятся в головном мозге у нас с вами конкретно. Мозжечок, еще в этом Ватикане еще, как шишковидная железа, да, и еще, по-моему, гипоталамус связан с этим. Вот эти вот объемные соединения трех вот этих вот составляющих головного мозга, если она разработана человеком, оно включало ему вот это видение, так называемый третий глаз. Ну, еще вы говорили, есть такое, что, знаете, опять же, следующий информационный армагеддон, что есть еще четвертый глаз вот здесь, да, то есть, ну, в общем, ерунда всякая, никакого четвертого глаза не было. И кто там, допустим, читал один монах, который писал, неважно, книги много, и вот таких книг, где он как раз описал технологии, как человеку, там, которые в монастырях буддийских пробивают это вот отверстие в головном мозге и так далее, и так далее. Кстати, по поводу отверстия головного мозга, ну что победил? По поводу отверстия головного мозга, находят фотоартефакты черепа, допустим, древних людей, где очень аккуратно просверлена дырочка в черепе. Кому надо было просверлить эту дырочку в черепе? Да просто пуля прошла и все. Аккуратненько оставила свой след. То есть это подтверждение того, что цивилизации были с очень высокоразвитыми технологиями. Так, ну и, соответственно, девятая чакра, седьмая чакра, тысячелепестковый лотос. Ну, по большому счету, 1024-лепестковый лотос называлась, ну, не знаю, как седьмой, ну, в принципе, сахасрара, да, сейчас это джира, девятая, джира, вот здесь, 1024-лепестковая чакра. Представляете, ведь а как работает чакра? Астральное тело работает очень интересно. Вот смотрите, чакра зерцала. Чакра, ну, она видится как сфера. Когда она видится как сфера? Когда лепестки в чакре. Сейчас вам покажу схему. Чтобы вы четко. Вот смотрите. Вот она, чакра сбоку, это вот здесь, допустим, вот четыре лепестка. Вот они, когда открываются, вот они, это один лепесток, просто он имеет южное и северное направление. Получается, ну, как знаете, вот как крылья бабочки. Но это один лепесток чакры. И вот когда чакра, вот чакры соединяются, они с пространства берут информацию с определенной записью, которая видится как энергия. Берут эту энергию с информацией, охватывают вот эту сферу души. Душа находится внутри чакры. Охватывают душу, отдают записи в этой энергии, в эту энергию, в душу. Часть идет запись в зерцало сюда, часть остается на стенках души. И вот эта энергия, и она очень большая скорость. Вот эти четыре, допустим, первая чакра, она четырехлепестковая. Соответственно, в принципе, получается вообще, ну, 8 лепестков, но если их каждая чакра она двойная, то 4 лепестка. Они очень быстро, за одну секунду там несколько, даже сложно сказать, сколько там вот этих вот порханий. Представляете, вот, и, соответственно, из этой скорости вот этот вихрь энергии закручивается внутри чаши. Вот внутри чаши, ой, внутри души. И, соответственно, вот этот вихрь энергии, видите, вот показан стрелочками, энергия распределяется по сферам души. Ну, опять же, это душа как шар духа. Для нас это уже сами конкретное тело. И записывается в зерцало. Энергия, которая не нужна нам с вами, она уходит. Которая нужна с записанной информацией. И которая нам интересна. То же самое, ненужная информация, нам так интересно. Вот это записывается сюда. И вот матрично записывается в зерцало души. Соответственно, восьмая, вторая чакра, вот была первая чакра, четыре. Что в пятый раз, а что сейчас 4 лепестка. Но в метагалактике удвоение лепестков идет удвоение. Здесь 8 лепестков, вторая чакра. Здесь 16. Да? Четвертая хара, 32 чакры. 432 лепестка. Пятая, 64. Шестая, 128. Седьмая 256, 512 и 1024. Откуда мы вышли на это? Когда глава Дива рассказывал, что то количество чакр, которое в пятой расе было, вот 1024, вот это вот седьмая чакра, а здесь было, по-моему, 4, 6, там 8, доходили там, я не знаю, до 96, по-моему, чакр, ой, лепестков. И 1024. Ну, как-то нелогично. Почему? Буквально вот рядышком и здесь. И такая разница в лепестках. Опять же, подстава темной иерархии. Как-то для чего-то. Ну, не будем в этом разбираться. Просил отца владык. Так, да так. Все в метагалактике, да так. И вот это четкое математическое или метаматическое, ну, тут математическое логическое объяснение, как мы доходим до 1024. Это о чем говорит? что то, что цельность наша с вами сложена, что мы последовали вот этой цивилизации с высокими технологиями, соответственно, то количество чакр в той цивилизации тоже какое-то определенное действовало. Но нам перекрыли, сказали, живи одним планом, ты недоразвитое существо, ты всего лишь растительное царство для Солнечной системы. Вот живи так. А 1024 не могли у нас забрать, вот оно и осталось. А теперь уже вот, видя вот этот вот выход на 1024 чакры, да, и еще дальше, что у нас? Мы видим, что, в принципе, возвращаемся к своим истокам. Они у нас уже были. Что, в принципе, представляете, нам вот это забирали вот эти возможности. 96 это даже, вот, в принципе, между 5 и 6, да? И вот дальше в новой эпохе, 10 чакра, там уже идет не название, раньше были названия. Вы найдете в старых материалах название. Чакры, я просто вам буду говорить, где они находятся. Теперь просто нумерация, потому что как только мы говорим название, ну, название уже определенное слово несет определенную вибрацию. А номер цифра, цифра работает монады, работает мать, номер цифры, номер чакры ни к чему нас не обязывает. Просто мы знаем, где она находится, номер чакры, и будем работать именно по номерам. Это название есть, а дальше 10 идет удвоение, 2048. Десятая чакра находится над головой. И смотрите, 15-я чакра, если вот так поднять руку, да, вот здесь находится 15-я чакра. И вот между 9-й чакрой и 15-й, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я чакры. У всех есть удвоение лепестков. Получается 1024, 2048 и так далее, то сами для себя посчитайте. 16-я чакра – это сфера вокруг нас, чакра. То же самое зеркалом посередине проходящей, получается, наше тело, если разделить, если вот так вот поднять, это сфера, поделить пополам, где-то вот центровка через, может быть, хум или пупок проходит, вот здесь вот. И то же самое есть свои лепестки этой сферы 16-й чакры. 17-я чакра, чакра находится, вот мы стоим на этой 17-й чакре. И как раз центровка чакры. В каждой чакре, в зеркале, есть отверстие, где идет концентрация духа. В принципе, душа как шар духа находится в чакре. И вот здесь идет определенные какие-то процессы концентрации духа. Идет сужение духа через эту и, в принципе, распределение. Там энергии, может быть, распределение, опять же, так и так по сферам души. 17-я чакра вот у основания. И даже то, что вот эта еремная ямочка вот, внутри, да, когда нет плоскостопия, это говорит о том, что, в принципе, на какие-то определенные записи духа в правильном исполнении воли отца по каким-то накоплениям человеком были сложены. И, ну, это 17-я чакра, тоже удвоение. И вот она эти последние, которые имеют лепестки. 18-я чакра, она находится... Вот где кундалини, она вот как бы охватывает вот в районе копчика эту чакру, но она другой находится мерности, первая чакра, находится в другой мерности, и они друг с другом не пересекаются. Это какой-то нелинейный синтез. 20-я чакра, где 5-я чакра, хата, вот она, и рядышком, но другая мерность. 21-я чакра. 20-я чакра. Вот здесь вот где центр посвящений. Раньше называлось центром посвящений. А сейчас мы просто, когда посвящения у человека видны. А, кстати, на некоторых фотографиях Рерих, Блаватской, особенно Рерих, там просто четко видно, какие посвящения у человека. Прям символ посвящения, знак посвящения на челе. Вот, 21-я чакра. 22-я чакра. Грудная. Правая. 21-я левая грудная, вот именно грудные центры, да, 22-я правая, потом идет, начиная вот подъем, 23-я, 24-я, потом под коленями, спереди. Но, в принципе, чакры, не знаете как, есть, еще ладонные чакры, ну там Посмотрите название, где какие чакры расположены. Вы еще на занятиях. Но главное, что чакра каждая, она не в плоскости. Вот если ладонная чакра, так она вот полностью эту, как бы сквозь руку проходит. Если ступня, то вот если на подъеме, то все равно полностью то стопу как бы прожигает. Если коленная, там подколенная чакра, то она в любом случае вот так вот. Дальше ладонь, потом чакра здесь, направо и налево ключицы. Чакра сияния головы называлась, это 31-я чакра. Вот, и сияние тела, 32-я чакра. А их уже 256, поэтому пошла нумерация. То есть название, если будете, там сияние головы, сияние тела, там левое, правое, то выбирайте просто номер чакры, такой. Соответственно, конечно, очень важно узнать для того, чтобы нам с вами, где какая чакра из этих 32 хотя бы находится. Вот с 33 по 256 это буквально новое для нас с вами. Мы это получаем, но где, что и как это располагается, пока еще мы этого не знаем. И что мы сейчас с вами сделаем? Мы с вами стяжаем астральное тело, все 256 чакр. И в этой же практике, лучше будет следующая практика. Каждая из 17 чакр имеет соответствующее количество лепестков. Ну, по поводу работы с чакрами поговорим дальше. Вот, главное, что, знаете, попробуйте вжиться в ту чувствительность, те процессы нового астрального тела, которые тело любое должно быть дееспособным, да, соответственно, что физическое, что ментальное, что астральное. И душа ваша теперь будет, имея... А, еще такой момент. Душа есть в каждой чакре. Душа сама по себе, душа, допустим, присутствие физического, есть в первой чакре. Душа, вот то, что я вам показывала эту схему, да? Душа эфирная душа, ну, теперь уже как тело стоящее внутри чакры, находится во второй чакре. Душа, допустим, астральная, третья, находится в третьей чакре и так далее. Соответственно, 256 душ, 256 чакр. Там, где чакры, начиная с 18-й, нету лепестков, там виделось как инзавидное тело. Инзавидное тело. Вот такое, допустим, инзавидное тело, чакра. Соответственно, здесь стоит тело души. Вот. И, знаете, на третий синтез пришел человек, проходил три синтеза. На третий синтез, когда пришел, после третьего синтеза, говорит, я никогда не видел цветных снов. Как только получил новую душу, начал видеть цветные сны. Вот так вот. Ну, понятно, что сейчас новое астральное тело будет вводить нас, каждого из нас с вами, в новую активацию. Но там уже у кого как сработает. Так, практика. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся всей концентрацией синтеза в каждом из нас и в синтезе нас. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаин и возжигаясь формой ведущего синтез, переходим в зал управления синтеза, изначальный дом изначального вышестоящего отца, на 64-е изначально вышестоящее присутствие метагалактического проявления и становясь, разворачиваясь, вспыхивая, возжигаясь пред владыками Кутхуми Фаин, возжигаясь душою изначального вышестоящего отца в каждом из нас. То есть наша собственная душа в выражении души отца. Мы синтезируемся с хум изначальных владык Кутхуми Фаин, стяжаем и возжигаемся изначальным синтезом изначального вышестоящего отца, прося преобразить
каждого из нас на явление астрального тела в синтезе 256 чакр. Возжигаясь, преображаемся и синтезируемся с изначальным вышестоящим отцом. Метагалактическое проявление, переходим в зал изначального вышестоящего отца на 128-й изначально вышестоящее присутствие. Проживите наполненность душою, новой душою, каждой клеточкой, каждым ядром вашего синтезного выражения души, тонкого тела, всех стяженных ранее частей. Синтезируемся с хом изначального вышестоящего отца, стяжаем и возжигаемся. 256 синтеза изначального вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас на явление 256 чакр астрального тела. И возжигаясь, преображаемся. Синтезируемся с хом изначального вышестоящего отца и стяжаем 256 чакр астрального тела каждому из нас. Возжигаемся. И возжигаясь через хом и прямо телом своим, куда впечатывается пакет, синтезный пакет, огненный пакет 256 чакр каждого из нас. Не удивляйтесь, что сложно прожить, потому что материю более высокой мерности аж шестого метагалактического проявления нам пока сложно воспринимать. Наше тело впервые принимает иную мерность, иные возможности, иное строение, более высокой части, более высокого тела. И возжигаясь этим, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем 256 видов субъядерного и ядерного взаимодействия каждому из нас. Взаимодействие чакр между собою, прося насытить 256 чакр возможным выражением и явлением изначального вышестоящего отца каждому из нас в росте и развитии астрального тела, астральным телом изначального вышестоящего отца в каждом из нас в гармонии с душою нашей, с душою изначально вышестоящего отца. И возжигаясь 256 видами субъядерных и ядерных взаимодействий, мы синтезируемся с хом изначально вышестоящего отца, тяжаем, возжигаемся синтезом изначально вышестоящего отца, прося развернуть 256 оболочек души в каждую из 256 чакр с возможностью жить и выражаться душе изначально тащего отца и астрального тела изначально тащего отца в каждом из нас самостоятельно, и, то есть отдельно, самостоятельно от души каждой чакры и в синтезе их между собой. И возжигаясь этим, мы синтезируемся с хом изначально вышестоящего отца и стяжаем 256 чакр в многомерном явленном выражении каждой чакры, в каждой чакре, с активацией деятельности в каждой чакре. Из 256 чакр в каждом из нас. в ее субъядерном и ядерном выражении, взаимодействии. В синтезе всех оболочек души, в синтезе всех оболочек астрального тела, как 256 чакр астрального тела. И цельно душой, значит, еще отца, каждым из нас. И в этом огне мы синтезируемся с хум изначального штающего отца и стяжаем 256 ятер каждому, души каждого из нас. И возжигаясь в синтезе цельно всего во всем. Преображаемся этим. В этом огне мы благодарим изначального штающего отца, благодарим изначальных владык Кутхуми Фаин. Возвращаемся в физическое присутствие. Вспыхиваем всем стяженным и возожженным астральным телом в синтезе 256 чакр. И эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначального штающего отца, дом изначального штающего отца 146 проявления Минск, на территории участников данной практики и фиксируем в изначальном доме изначального штающего отца каждого и выходим из практики. Аминь. Сейчас мы с вами стяжали душу. Вот чистка души в том числе состоит в том, как одна из вариантов чистки души. Это когда вы эманируете огонь души с собою. Пожигаетесь огнем души. Эманируете не на кого-то сознательно специально, просто сознательно вокруг себя. Идет чистка души. Идет наработка, активация души. И возжигаясь огнем соответствующего синтеза, эманируя огонь, вы этот огонь отдаете материи, отдаете окружающей среде. И очень важно вот это нарабатывать постоянно эманацию огня, любого вида огня вокруг себя. Вы, допустим, пришли куда-то в какое-то там, ну не знаю, заведение, отэманируйте огонь. Вы пришли в театр, вы пришли в магазин, отэманируйте огонь. Возожгитесь. Вам лишний раз тренировка. Специально не надо садиться, терять время. Опять же, слово «терять» некорректно, вот как там вырвалось, да? То есть, может быть, у кого-то, вот как, вот смотрите, это сотрудник синтеза, он отражает кого-то в группе. У кого-то есть, наверное, такая мысль, теряю время, когда делаю практики. Соответственно, это не мое собственное, да, оно вот автоматически вышло даже, вот удивительно. В огне синтеза, через сотрудника синтеза, всегда владыка дает, показывает, что у кого что-то звучит. Да. Элементально какая-то расшифровка, так скажем, поймала мысль от кого-то, и владыка это озвучивает через меня. Соответственно, вот сейчас вот то, что вы не воспринимаете исполнение практик как потерю времени. Вот исполнение явления отца, выражение отца собой, это несравнимо ни с чем, это не имеет вообще цены. И сравнивать с потерей времени, с потерей вообще чего-либо, вообще с материей, это не совсем корректно. Так вот, вы когда... Вы не занимаетесь специально, когда вы садитесь и делаете практику там дома отдельно, да? А вы автоматически что-то делаете, параллельно эманируете. Лишний, еще один лишний вариант практики и лишняя определенная накопленность какого-то опыта, другого опыта. Почему в пятой расе люди уходили в леса, в пещеры, в монастыри. Вот эту оторванность от жизни, с одной стороны, когда ты уходишь, ты концентрируешься только на том или ином процессе, для души очень важно было в пятый раз. И сейчас душе, она идет взаимодействие души, ее развитость, независимо от того, в принципе, внешне ты идет с ним какие-то взаимодействия или внутренние, только внутренние. В пятый раз только конкретно человек должен был концентрироваться на себе, поэтому ходил. Но нереализованность души в материи, это, конечно, был перекос. Поэтому для нас с вами очень важно, когда, хотя и в пятый раз были некоторые методики, которые призывали, чтобы ты конкретно все, что ты высоту духа своего накопил, записи высокие, обязательно должен это подтверждать в жизни. Соответственно, надо жить жизнью богато, чтобы живая у тебя жизнь была, и, соответственно, не перекрывать свои возможности от того, что ты закрываешься от жизни, от внешней жизни. Вот на это обязательно надо обращать внимание. И душа, когда человек получил, вот там в 2012 году все человечество получило душу, вы удивитесь, наверное, да, как же человечество получило душу, все 7 миллиардов, исходя из того, что мы с вами видим, что происходит сейчас в мире. Все больше и больше наблюдается какой-то там однополярный мир, психология, там, массовый психизм какой-то определенный, фанатизм, что мусульманский, что просто национализм срабатывает. Это просто говорит о том, подтверждение тому, что душа просто в зачаточном состоянии, но главное, люди, которые получали душу, они получили монады. От этого с монадами было сложно. Вот, соответственно, а монада несет искру огня жизни, новую искру огня жизни. Хоть так человечество линейно начинает развивать. У нас с вами в душе очень много разных накоплений. И, соответственно, на синтезах идет программа, когда мы пережигаем старое, разные методы, разные практики, когда мы пережигаем старые записи духа, старые записи света, старые записи энергии. Вот, потому что, допустим, в пятой расе были посвящения, которые покупали за деньги. Соответственно, те, кто покупал посвящение за деньги, надо выходить к отцу, просить прощения, потому что это работа темной иерархии. Люди, не зная той глубины, вот хочу получить посвящение, а куда это выводит, если ты покупаешь за деньги, ты не знал. И, в принципе, попадал в наказание. Прося прощения отца. Вот эти все практики, когда мы просим прощения отца и пережигаем, это не значит, что ты сделал один раз, и оно ушло. Там такая глубина нашей с вами накопления, что разными вариантами, на разных синтезах мы подходим к выявлению вот этих вот накоплений. И сейчас мы с вами стяжаем самые высокие качества души изначально тысячи отца, попросим отца преобразить наши записи, убрать весь тот негатив, который в нас с вами и идет так из глубины веков, да, убрать все накопления, которые мешают развитию души. Бывает иногда, знаете, как кошка, в которой консервная банка прикреплена к хвосту, вот она гремит, а бедная кошка мучается. Вот так наша душа, вот этим гремучей смесью, которая мешает, она мучится. Новая душа, ей надо помогать, опять же, руками, ногами человеческими. Мы получили душу, но надо ее активировать. Она сама по себе не будет активироваться. Ее надо активировать тем, что мы с вами. Сейчас вот попросим прощения отца, первый шаг. Отец нас преобразит огнем. Мы достижаем новые качества души. Именно конкретно, знаете, которые там будет идти такая концентрация, такой пакет записи новых, которые будут ориентированы на то, что из вас на данный момент выжглось огнем отца ненужное, что вам мешает, вы не всегда можете знать, отследить, что у вас накоплено и что будет выжигаться.
Соответственно, не бойтесь открываться. Хорошая ценность всегда остается в огне. А вот то, что будет выжигаться на это место, пустота — это космическое зло. Вот чтобы не было этой пустоты, сразу же отец будет печатать соответствующие записи, концентрацию этих записей на то, что вы, от чего вы опустошились. То есть опустошись, и отец тебя заполнит. Ну и, конечно же, душа новой эпохи, нам еще и познавать, и познавать, как и каждую часть. Потому что то богатство, ну, когда просто пришла душа в пятой расе, и то богатство жизни, которое получило чисто пятой расы, представьте, что оно несравнимо, допустим, с жизнью атлантической расы. Представьте, что в Атлантиде жили люди и не видели цветности, и цветов, и для них был серо-черно-белый мир. Вот. И, конечно же, сейчас мы с вами стяжали душу. Во-первых, она помогает, будет помогать нам, еще раз повторюсь, усваивать более широкий масштаб информации. Сама масштабность восприятия ваша будет расти. Душа, которая будет вам легко воспринимать огромные масштабы пространства. Ну, еще по поводу масштаба пространства. Ученик в пятой расе, и сейчас это особенно актуально, настоящий ученик, он всегда старался быть высоко ответственным и не терять время. А что такое время? Время проистекает из огня. Это производная огня. Когда мы теряем время, а время, оно связано с пространством, теряем время, мы теряем объем пространства, а в этом пространстве находится наша жизнь. Соответственно, определенное пространство с определенным отрезком времени — это определенный объем нашей жизни. Мы с вами теряем время, мы теряем объем жизни. И жизнь ушла, да, в одну реку не войдешь дважды, объем жизни ушел, его не вернешь. Поэтому настоящий ученик всегда использовал максимально каждую возможность для того, чтобы не терять время и максимально выжать, взять для совершенства своих частей, для примененности, для разработки ученической определенной какой-то, взять из, вот, допустим, определенного промежутка пространства времени по максимуму. И если где-то ты упустил время, то там где-то обязательно его надо догнать, нагнать. Это касается и ученичества, а жизнь, в принципе, это ученичество. Вся шестая раса — это ученическая раса. Соответственно, здесь она сознательная, она разумная, высокосознательная. Пример такой, что вот у нас одна в синтезе ученица говорит, когда я пришла на первый синтез, я понимала, что от ребенка было оторвано время. Я то время, которое я на синтезе, прекрасно видела, осознавала, что без этого жизнь не будет иметь продолжение ценное для нее и вообще для семьи, вообще просто как в виде ученических накоплений для того, чтобы выразить отца. Она вот это время, потом то, что у сына забрала, да, отсутствие мамы, то есть у них очень близкие отношения, потом по максимуму, не так, что ах ты, мой сыночек там был занят и так далее. То есть она старалась максимально компактифицированно, но максимум внимания этого вернуть своему сыну. Это тоже отсутствие, отсутствие потери времени. Наоборот, здесь как раз накопленность определенных возможностей, чтобы в какой-то промежуток времени компактифицированно отдать то, что, допустим, до этого было занято другим. Вот на это надо обращать внимание. Соответственно, вот эта высокая ответственность ученика, это показывает отстроенность частей, качество частей, дееспособность, свойства частей каждого из нас с вами. Ну, вот у нас с вами сейчас три части. Ну, у вас есть еще сердце пятой расы, у вас есть еще разум пятой расы, у вас есть процессы сознательности, процессы сознательности пятой расы, и у вас есть процессы интеллектуальности пятой расы. Вот, и, соответственно, оно уже задействованы, ваши части, которые еще не стяжены, не преображены синтезами, они уже задействованы огнем более именно металлических частей отца, которые мы с вами стяжали. Вот. Соответственно, если мы с вами направляем взор на именно на качество этих частей, осознаем, осмысляем,
учимся жить этим, как учимся жить, просто выжигаться, просто, пока все просто. Потом придет другая простота. Эта простота для вас станет естественной. Вот чем отличается часть и процесс? Часть, она всегда оформляется духом. Это уже оформленность духа в виде формы. И часть имеет какие-то там технологические процессы, технологии, жизнеспособность и способность. А процесс — это то, что оформляется еще, но не до конца не оформлено. И вот представьте, каждая часть — это каждая раса, процесс нарабатывали, много-много воплощений, и вот эта одна раса выходила на какие-то процессы. И то атлантическая раса, даже разум, не смогла наработать в массе, только отдельные жрецы. Представляете? И это разумение еще было в пятой расе. Слейтесь с Отцом Небесным всем сердцем, разумением и душой. Даже тут было разумение сказано. Ну и, соответственно, делаем выводы, что нам сейчас дает Отец, какие возможности и силу того, что заложено в этих частях. Соответственно, сила воздействия отцовская на наши с вами еще не преображенные части сердца, разум и определенные процессы сознательности и интеллектуальности. Итак, практика. Мы выжигаемся всем накопленным огнем, всей концентрации синтеза в каждом из нас. Выжигаемся огнем и синтезом ранее стяженных, позажженных практик. Выжигаемся формой ведущего синтез. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаинь. И переходим в зал управления синтеза изначальный дом изначального вышестоящего отца в 64-е изначально вышестоящее присутствие. Разворачиваясь пред владыками. Возжигаемся душою, астральным телом в синтезе 256 чакр. Синтезируемся с хум изначальных владык Кутхуми Фэйн, стяжаем, возжигаемся изначальным синтезом изначального вышестоящего отца. Прося преобразить каждого из нас на новые способности, возможности, новую процессуальность метагалактическую, выражение, явление изначального ждущего Отца, астральным телом и душою каждого из нас в новой реализации новых возможностей, новой активности, способностей, физическим осуществлением каждым из нас, возжигаясь, преображаемся. Синтезируемся в этом огне с изначально вышестоящим отцом метагалактического проявления и переходим в зал изначально вышестоящего отца, 256-е изначальное, 128-е изначально вышестоящее присутствие метагалактического проявления. Вспыхивая, разворачиваясь пред отцом, оформляясь в форме ведущего синтеза, выжигаемся третьим изначально вышестоящим синтезом. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем и выжигаемся синтезом изначально вышестоящего отца, прося преобразить нас новыми возможностями, способностями, качествами, свойствами, условиями души и астрального тела, выражение явлений души и астрального тела изначально вышестоящего отца собою. И выжигаясь, преображаемся этим. Мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, возжигаясь астральным телом, душою, каждым из нас. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем и возжигаемся синтезом изначально вышестоящего отца, прося от изначально вышестоящего отца освободить каждого из нас от предыдущих записей души пятой расы каждого из нас, не соответствующих записям души новой эпохи, выражений, явлений изначального ждущего отца собою, не соответствующему выражению человека новой эпохи каждому из нас, не соответствующих требованиям, параметрам новой эпохи, прося в этом освобождении оставить самые лучшие, ценные, высокие качества, свойства, условия, записи души, тонкого тела или астрального тела, или тела души каждого из нас, у кого что было, в дальнейшей активации, новом росте этих накоплений, в новом развитии наших предыдущих накоплений, записей в душе и астральном теле. И, возжигаясь синтезом тысячи отца, освобождаемся, открываясь максимально на пике своих, на всей концентрации этой открытости, максимально освобождаемся от старых записей в душе, в тонком теле или в астральном теле, предыдущей пятой расы каждого из нас. И вот открытость всему этому, естественно, ожидается от вас тотальная заполненность вот этим преображающим огнем, который сам знает, где что пережигать, какие записи убирать. И даже не позволяйте себе даже крамольной какой-то мысли, маленькой закравшейся мысли, которая вас выводит на страх, как бы что не потерять. Все ценное будет всегда с вами. И даже то, что мы получаем от Отца, оно несравнимо с тем ценным, которое мы с вами остается у нас с вами по результатам пятой расы. Возжигаясь этим, преображаемся. И в этом огне мы сейчас синтезируемся с изначально ждущим отцом. Отец дает рекомендацию еще, то есть еще поработать над вот этим освобожденностью, открытостью. Почувствуйте облегченность, не опустошенность, именно облегченность. Чистоту записи души, чистоту высоты записи души в каждом из вас. Может быть, даже, знаете, вот почувствуйте другой воздух, вот дышите вы другим воздухом, другую среду. Меняется внутреннее, внешнее восприятие. И в этом огне мы синтезируемся с хом изначального ждущего отца. И стяжаем метагалактическую, шестипроявленную как минимум активность души и астрального тела изначально тысячи отца каждому из нас, душу и астральное тело каждого из нас возжигаемся. Стяжаем новые возможности изначально тысячи отца, души и астрального тела отца каждому из нас возжигаемся. Новые качества души астрального тела каждого из нас, каждому из нас возжигаемся. Новые свойства астрального тела, души, начиная тысячи отца, душу и астральное тело каждого из нас. Стяжаем новые условия, высокие условия для дальнейшего развития дееспособности души и астрального тела каждого из нас в максимальной активации этой дееспособности, в многообразии возможностей, в сложении многообразия возможностей душою и астральным телом каждого из нас в выражении этих многообразий возможностей души и тела изначального ждущего Отца в нас и нами. И возжигаясь всем стяженным и возожженным, синтезируемся сейчас, возжигаясь астральным телом, мы синтезируемся с астральным телом изначального ждущего Отца. Я и Отец мой едины, и входим в единство астральными телами с телом Отца, с астральным телом Отца. Возжигаемся душою каждого из нас, новой душою. Синтезируемся с душой изначального ждущего Отца. И входим в единство душ, как одна целая душа. Душа Отца и моя. Вот в этом вот синтезе, в этом единстве, в этой цельности проживите иную среду, иное состояние внутреннее. То есть войдите в какую-то иную запредельность. Синтез наш называется «Проживание изначально ждущего Отца». Вот конкретно ваша восприимчивость через всего огня и синтеза, стяжание каждого, разных вариантов стяжаний, процессов разных, через проживание физическим телом, телом вышестоящим, стоящим перед Отцом, в синтезе с физическим телом. Если у вас идет правильная возожженность, правильное вхождение в практику, физическое тело мгновенно начинает проживать. И как раз третьим синтезом мы закрепляем эту проживаемость. Раньше это было вообще акцент на аж на восьмом синтезе, сейчас уже на третьем синтезе. Соответственно, вы это сможете, у вас это уже заложено Отцом. И возжигаясь цельностью изначально тащего Отца, астральное выражение, цельности астральное выражение изначально тащего Отца в каждом из нас, синтезируемся с Хум изначально тащего Отца, стяжем, возжигаемся синтезом изначально тащего Отца, явление изначально тащего Отца собой, преображаясь явлением изначально тащего Отца собой. И возжигаясь этим. В этом огне мы благодарим изначального тащего Отца, благодарим изначальных владыку Тхуми Фаинь, возвращаемся в физическое присутствие, и вспыхиваем всем стяжённым и возожжённым, эманируем все стяжённое и возожжённое в изначальный дом изначального ждущего Отца, Дива 146 управления Минск, на территорию участников данной практики, и фиксируем в изначальном доме изначального ждущего Отца каждого, и выходим из практики. Аминь. С чем я вас поздравляю. И сегодня вы уже идете с новой душой в ночную подготовку. Вот. Ну, соответственно, будет интересно, какая же у вас будет ночная подготовка. Хороших вам снов, хорошей вам работы души. Спасибо. До завтра.